Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мы продолжаем разговор о том, как читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И в частности, мы читаем книгу Кевина Ван Хузера, американского ученого, под названием «Искусство понимания текста». Английский вариант еще интереснее. Is there a meaning in the text? Есть ли смысл в этом тексте? И мы говорили в прошлый раз о том, как Киркегор предлагал свои притчи. Библия – это зеркало, в которое смотрится человек в соответствии с посланием Иакова, между прочим. Или Библия – это письмо от возлюбленной, написанное на неизвестном языке, которое сперва нужно расшифровать. Или Библия – это царский указ, который подданные царя почему-то предпочитают не исполнять, а обсуждать и истолковывать. И мы остановились в прошлый раз на таком понятии, как автор. Мы говорили о таком парадоксе, что автор в тексте может быть подразумеваемым. Но в «Евгении Онегине», гениальном произведении Пушкина, есть автор Пушкин, но только в этом произведении он друг Евгения Онегина, приятель. Мы прекрасно понимаем, что Онегина не существовало, он литературный вымысел. Что же нам Пушкин врет, когда он говорит о себе? Да нет, не врет, просто ему показалось удобным рассказать историю какого-то собирательного образа, исходя из своей собственной внутренней позиции. Но Пушкин в «Евгении Онегине» не совсем тот Пушкин, который предстает перед нами на страницах биографии, из архивных документов и так далее. Это все-таки немножко другой человек. Это человек, который определенным образом сравнивает себя со своим вымышленным персонажем. И можно сказать, что в «Онегине» тоже есть некие пушкинские черты. А к чему я это говорю? Ну, вот очень долгое время автором Пятикнижия считался Моисей, который, кстати, нигде там о себе не говорит в первом лице «я Моисей». Потом задумались о том, что Моисей все-таки не мог быть автором Пятикнижия, он умер в конце Второзакония. Ну, мы немножко обсуждали эту тему, я не буду сейчас повторяться. Или книга Исаии, в которой с 40 главы начинают описываться события, которые явно произошли после смерти Исаии, прежде всего, Вавилонский плен и возвращение из него. И можно сказать, что этот Исаия – это такой своеобразный лирический герой, который называется Исаией, да, то есть от имени Исаии говорит, но не является физически Исаией. Кого-то это шокирует, но получается, что авторство – это такая несколько условная вещь. Ну, я напомню еще слова, которые прозвучали в 20 веке, а книга Ван Хузера, мы с ней знакомимся, она в основном как раз и говорит о 20 веке, особенно второй половине, в восприятии текстов. Ролан Барт говорит о том, что для того, чтобы родился читатель, необходимо, чтобы умер автор. Это что вообще такое за садизм? А вот ровно эта история. Мы до какого-то момента, утверждает Барт, философ, литературовед, что до какого-то момента мы воспринимали текст как порождение автора, как его, собственно говоря, замысел, воплощенный в тексте. И читатель, он был, ну, потребителем. Открыл консервную банку ножом и ешь, что в консервной банке. И читай, что в тексте написано. Но на самом деле читатель больше похож на повара на кухне, который открывает разные тексты и из них делает какой-то свой обед, да, иногда очень не похожий на то, что, может быть, приходило в голову изготовителям этих самых консервов. Мы же прочитываем все сами. И вот по Барту получается, для того, чтобы читатель начал осознанно воспринимать текст, нужно, чтобы мы расстались с идеей об авторе. Ну, то есть, конечно, текст кем-то написан, он не с неба упал, это понятно, но автор умер, или в нашем случае умер очень давно, или в каком-то случае, может быть, не умер, когда мы читаем современную литературу, но находится далеко от нас, мы не можем с ним встретиться, у него уточнить, а если встретимся и уточним, может быть, даже он даст какое-то неприемлемое для нас понимание своих слов. И вот как раз Ван Хузер об этом рассуждает. Лука, автор Евангелия от Луки, он вообще кто? Мы о нем практически ничего не знаем.
Есть широко известные цитаты из Евангелия от Луки, ставшие афоризмами. Например, «Никакой пророк не принимается в своем отечестве». «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». «Не осуждайте и не будете осуждены. Давайте и дастся вам».
Конечно, кто-то написал этот текст. Мы можем сказать, Лука – это некий человек, который был автором текста, но что нам это даст? Мы можем сказать, что Лука – это некоторая фигура, которая возникает в нашем воображении. Мы понимаем текст определенным образом, и мы говорим «Лука пишет». Но это скорее образ в нашей голове. И мы можем сказать еще также, что Лука – это некоторая фигура, засвидетельствованная в Священном Писании, в Священном Предании, о которой учит Церковь. Но тогда это будет просто не наша проекция, не наше представление о Луке, а представление, сложившееся в каком-то коллективе в течение какого-то времени. Умберто Эко, итальянский ученый, гуманитарий, гуманист, даже не знаю, как еще его определить, сказал, что текст – это машина, предназначенная для того, чтобы вызвать определенный отклик у идеальных читателей.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот очень интересная формулировка. Если мы начинаем с... Я напомню, что мы говорили в прошлый раз. Скорее, времена Возрождения. Вот это представление о том, что текст содержит в себе строго определенный объективный смысл и задача читателя, как идеального потребителя, просто открыть консервную банку и съесть этот продукт, да, то для Эко это уже не консервная банка, это машина, порождающая смысл, отклик у идеальных читателей. Идеальные читатели, но это не только внимательные, доброжелательные, не те, которые в метро между двумя станциями как-то на скорую руку пытаются что-то прочитать, но те, кто вникают в текст и стараются понять его, ну, скажем, хоть в каком-то смысле адекватно, да? Читатели бывают абсолютно не идеальные. И более того, в этом тексте эти идеальные читатели уже присутствуют. Евангелие от Луки, вспомните, пожалуйста, с чего начинается? С обращения к досточтимому Феофилу.
В самом начале первой главы Евангелия от Луки мы читаем: «Так как многие уже стали слагать повествования о событиях, хорошо известных нам, по рассказам проповедников, с самого начала бывших очевидцами их, то и я решил, тщательно исследовав все по порядку, последовательно изложить их тебе, досточтимый Феофил, чтобы ты убедился в достоверности тех преданий, которые тебе довелось услышать».
И кто такой Феофил, мы понятия не имеем. Так вот, это идеальный читатель. Во-первых, его имя Теофилос – это «боголюбец». Значит, идеальный читатель для Луки – это боголюбец, человек, который любит Бога и который хочет получить твердое знание о том учении, начатки которого ему уже известны. Лука это в самом предисловии раскрывает, да? Он не говорит «я пишу для всех вообще людей», он говорит «я пишу для тебя, Феофил», ну а мы сегодня как бы ставим себя на место этого идеального читателя, хотя, может быть, мы на него вовсе не похожи. Ну и что же тогда? Получается, Лука полностью поддерживает Эко. Евангелист Лука, он говорит: смотрите, я пишу это идеальному читателю боголюбцу для того, чтобы он понял точно смысл того учения, с которым он пока что лишь сперва слегка познакомился. Вот и отклик должен в нем родиться. Не просто я тебя информирую, да? В налоговую инспекцию недавно приходилось заходить и подавать там уведомление. Да, вот я проинформировал налоговую инспекцию, она не была впечатлена этим, надо сказать, уведомлением, и швыряли меня долго из окошка в окошко. Но если это текст, который порождает некоторый смысл, то мы ждем отклика от читателя. Так же, как, помните, притча Киркегора, которую мы недавно вспоминали, человек читает письмо от возлюбленной на неизвестном языке или подданные читают указ своего царя. Естественно, предполагается, что то и другое породит какой-то отклик. Мы читаем письмо от возлюбленной не для того, чтобы поупражняться в чтении или сделать упражнение по переводу с иностранного языка, на котором она пишет, но для того, чтобы ощутить свою причастность к ней, ее любовь к нам, или убедиться в том, что этой любви нету, если что-то пошло совсем не так. И тогда мы будем, соответственно, обрадованы или огорчены.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот, скажем так, гуманитарное знание второй половины XX века сместило центр внимания с объективного значения текста на вот это порождение отклика или порождение смысла в голове читателя. А ведь и в самом деле смысл не существует объективно. Можно сказать, что в некотором веществе объективно присутствуют, допустим, атомы, да, этого вещества. Химик так говорит. Но в тексте не присутствует ничего, кроме букв. И этот самый смысл, он рождается в голове читателя. Он может рождаться очень по-разному. Ну и чем интересуется читатель, обращаясь к тексту? Ван Хузер приводит целый ряд примеров, а можно привести и больше. Соответственно, в поисках разных смыслов появляются разные методы прочтения текста. Авторский замысел. Вот то, что породилось в основном во времена Реформации, когда было невероятно важно сказать, что же на самом деле означает этот текст, что Бог хочет нам в нем сказать. Он порождает то, что называется грамматикой исторической критикой. Понять, как устроен этот текст, какие исторические события там прошли и все такое прочее. Историю создания текста можно также попытаться понять. Это совсем другое, чем замысел. Автор был, он хотел что-то сказать, но текст прошел через определенные стадии развития. Это критика источника, формы, редакции, традиции. Классические формы библейской критики, так называемые, которая занимается историей возникновения библейского текста скорее, чем самим текстом. Литературные или структурные особенности текста, так называемая структуралистская критика. Как этот текст устроен, как он сделан, что в нем присутствует. Третий взгляд, да, то есть в одном случае нас интересует автор, во втором история, в третьем – особенности самого текста с точки зрения его структуры. Воздействие текста на читателя достижением своих целей. Вот Эко, в принципе, об этом же говорил, немножко другими словами, так называемая риторическая критика. А как читатель получает вот тот самый отклик, то самое впечатление, ради которого текст написан? Возможные способы существования в мире, описанные в тексте, так называемая экзистенциалистская критика – ну, как раз это все близко к Киркегору и прочим. Но давайте задумаемся, а разве традиционное прочтение, скажем, в средние века не близко экзистенциализму? Допустим, прочитывается история распятия Христа, и самая такая, скажем, яркая проповедь на эту историю будет о том, а кто мы в этом тексте? Кто мы, первосвященники и книжники, которые хотят убить праведника просто потому, что он им мешает? Или Пилат, равнодушный правитель, который ничего этого не хочет, но ищет, скажем так, компромисса любой ценой? Или римские солдаты, которые исполняют приказ, не задумываясь о том, хорошо это или плохо? Или толпа, которая вчера кричала «Осанна», сегодня кричит «Распни», потому что изменилось настроение? Или ученики, которые разбежались? Или Христос на кресте, да? Вот обычная проповедь на историю о распятии, очень такая проникновенная проповедь бывает, да? Но ведь это и есть экзистенциальный подход, когда текст воспринимается нами не как руководство к действию, а как описание нашего существования в этом мире. Вот мы по-разному в нем себя ощущаем, мы выбираем разные вещи, мы по-разному себя ведем, как это выглядит. Вот это и есть экзистенциализм. А могут быть какие-то очень конкретные формы, ну, вот здесь приводится, например, критика феминистка или критика с точки зрения освобождения или либерационизма, так называемый, где в тексте выискивается изображение женщин или вклад в социальные преобразования, или, допустим, изображение там, чернокожих, это, так скажем, постколониальная критика, когда в тексте находятся и выискиваются какие-то интересы специфических групп читателей, да? Но эти группы существуют, и вполне понятно, что они на это тоже смотрят. И если вы думаете, что постколониализм появился где-то в 60-е годы 20 века, когда эпоха колониализма подошла к концу, и Африка освободилась почти вся от европейского влияния, то это не совсем так. Есть замечательная церковь эфиопская. Церковь, которая очень древняя, одна из самых древних церквей, и в которую, конечно, входят чернокожие в основном люди. И вот эфиопские иконы, если на них посмотреть, очень интересно, как там изображены персонажи священной истории. Они не чернокожие, но и не совсем белые. Они такие вот смуглые, они такие метисы как будто, да? А в свою очередь эфиопская царская династия возводит себя ни к чему иному, как к истории о том, как Соломона посетила царица Савская. Соответственно, предполагают эфиопское предание, у них был роман, царица забеременела и, вернувшись домой, родила сына, который и стал, собственно, основателем новой династии, будучи сыном царя Соломона. Поэтому эфиопские цари до самой революции, бывшие несколько десятилетий назад, считали себя потомками царя Соломона. Вот их прочтение текста. Они нашли смысл, который был им интересен. Как можно это делать еще, поговорим, конечно, в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».